над Волгой.
Дождь над Волгой. Сегодня 15 января. Сейчас 2 часа и 3 минуты. И меня зовут Мария Карманова. В студии «Серебряного дождя». Сегодня очередной эко-понедельник. Впрочем, в этом году это самый первый эко-понедельник. И сегодня он будет посвящен птицам. Не просто птицам, а птицам зимующим. Потому что именно сегодня, 15 января, этот день птиц зимующих отмечается в нашей стране. Мы сегодня о птицах решили поговорить с сооснователем движения «Зеленый бык» Екатерины Барсуковой. Катя у нас в студии. Катя, здравствуй.
Здравствуйте.
И у нас сегодня главный эксперт по птичкам, орнитолог, кандидат биологических наук Ирина Демина. Ирина, добрый день.
Добрый день.
За нами можно наблюдать в трансляции. Обещаю, что этот эфир будет очень и очень полезным и прикладным, потому что, мне кажется, мы узнаем все о том, как кормить, кого кормить, зачем кормить, когда кормить, о скворечниках, о кормушках, в общем, обо всем, что касается взаимодействия с птицами. Нам кажется, что мы многое об этом знаем еще со времен детского садика или ранней начальной школы, но нет, далеко не все, и я уверена, что Ирина сегодня нам очень многое откроет, ну и я думаю, что мы еще и с удовольствием проанонсируем мероприятие, которое уже на этой неделе в Саратове пройдет, и можно тоже будет присоединиться, почувствовать себя немножко орнитологом. Но сначала про день зимующих птиц. Вообще, насколько это важно, что это праздник ради праздника, Ирина, или все-таки это важный момент?
Ну, я думаю, что День зимующих птиц – это отличная возможность задуматься о том, как каждый из нас может поучаствовать в жизни тех, кто с нами рядом живет, в жизни птиц. Но самое главное – делать это правильно и своей помощью не навредить, а помочь птицам. Действительно, ну, ни для кого не секрет, что многие птицы, что есть птицы, которые улетают на зиму, есть птицы, которые остаются зимовать. Это зависит в первую очередь от того, что птицы едят. Потому что вот когда обычно задаешь вопрос, почему птицы улетают на зиму, все отвечают, ну, потому что становится холодно. Да, ну вот давайте посмотрим на уток, которые в городском парке, прекрасно или не прекрасно.
Так или иначе,
да, это такая больная тема для всех орнитологов. Тем не менее, в любой мороз, если там есть незамерзающие участки воды, есть бесконечная череда людей с батонами, то, как видим, птицы остаются зимовать. То есть, ну, становится очевидно, что, как бы скажем так, холод – это не единственная причина, по которой птицы покидают наши края.
Батоны держат крепче якоря.
Батоны держат, да, батоны приковывают птиц. Вот. Поэтому те птицы, которые насекомоядные, такие как, ну, я не знаю, например, соловей. Все знают эту птицу, я думаю. Зимой никто у нас в Саратове соловья не увидит, хотя летом, я думаю, что можно их услышать, ну, около каждого дома.
Так, кстати, это птица, которую по голосу, кажется, знают все, потому что, когда Ирина до эфира говорила, что, ну, вот здорово, когда, вот вы знаете, снегиря по голосу. Я думаю, боже, что это за запредельный уровень, когда ты знаешь снегиря по голосу.
Да, у соловья такая слава самого лучшего певца, хотя, ну, на мой взгляд, есть птицы у нас, которые поют и лучше, чем соловьи. Mm-hmm. Но соловьи поют очень громко, их точно всех знают. Вот. Но соловьи всегда улетают, они улетают зимовать в Африку. То есть они предпочитают предпринять такое длительное-длительное путешествие тому, чтобы остаться. Почему? Потому что просто они зимой здесь не прокормятся. Это чисто насекомоядная птица. Вот, а остаться здесь могут те, кто могут найти зимой еду. И, соответственно, все мероприятия там, по подкормке зимующих птиц, они направлены на тех птиц, которые могут позволить себе рискнуть остаться зимой. Для птиц это, конечно, ну, определенный риск остаться в условиях зимы вот у нас в средней полосе, потому что световой день короткий, очень мало времени для того, чтобы поесть. Энергии нужно больше, потому что холодно, нужно греться. Вот, поэтому, ну, таким птицам в холода действительно можно помочь.
Мне кажется, что изначально этот биологический механизм миграции, он заложен на то, что птица не рассчитывает на человека. Вот вряд ли же прописано это в биологии, да, ну или там какой-то эволюционной вот этой всей истории, что, ну, ты оставайся, тут тебя покормят. Они добрые, можно.
Да, естественно, получается, что таким образом человек, конечно, вмешивается в естественный ход вещей. Вообще, это очень интересная, на самом деле, информация, почему птицы ну, улетают так далеко на юг. И есть предположение, что птицы таким образом каждый год возвращаются на свою историческую родину, то есть те места, куда они возвращаются на зимовку. Мы считаем, что они туда улетают, вроде как у них здесь дом, они здесь размножаются, а там они гостят зимой. Но на самом деле это
к нам
места,
они в гости прилетают.
Да, получается, что да, что это места, откуда исторически расселялся этот вид. Поэтому птицы, можно сказать, каждый год просто возвращаются туда, где в это время есть хорошая кормовая база, и, собственно говоря, там проводят зиму.
Соловей – птица африканская, объяснили.
Ну, как бы да.
Получается.
И птицы ведь на самом деле могут пролетать очень большое расстояние во время миграции. Например, птица, которую вот все, я думаю, знают, кукушка, да, уж по крайней мере с ней тоже все знают, какой голос она издает, да?
Да,
все.
Да,
кукушка
точно.
Тоже все знают. Вот, кукушки из Европы, так же, как и кукушки с Дальнего Востока, все летают зимовать на юг Африки. И кукушки – это данные как бы исследований, в ходе которых на птиц надевали передатчики спутниковые, то есть прослеживали путь птиц. И кукушки с Дальнего Востока пролетают 17 тысяч километров для того, чтобы добраться до Африки.
Ничего
то есть,
себе,
естественно,
кукушка.
Да, кукушка, да, она не так проста, как кажется. Вот, поэтому это действительно естественный процесс. Но есть виды, которые... Вот, например, всем, я думаю, тоже известны синицы, которые, кажется, круглый год одни и те же у нас синицы, никуда они не улетают. Это вид, который называется частичный мигрант. Это значит, что часть синиц остается действительно зимовать там же, где они провели лето. Часть синиц улетают на небольшое расстояние, но огромное количество синиц каждый год предпринимают такое дальнее миграционное путешествие и долетают до стран Европы, где они зимуют и кочуют по странам Европы в поисках буковых орешков, в которых как раз есть урожай, там, где буковые орешки есть, они там едят их. Вот, поэтому для синиц, в общем-то, тоже ну, естественно и оставаться, если им есть здесь чем кормиться, но и, в принципе, если их не кормить, они вот улетают так далеко. Поэтому это все, конечно, естественные процессы, но люди в них вмешиваются.
Как
так
любопытно.
Или иначе.
Да. Мы, так или иначе, люди могут наблюдать за птичками, ну, небольшого какого-то размера, да, вот тех, кого мы подкармливаем в кормушках, это все-таки птицы маленькие. А кто еще остается у нас? Ну, к примеру, сразу приходят на ум какие-то большие птицы-хищники, которых в Саратовской области очень много можно часто встретить в полях. Вот улетают ли они и есть ли им здесь чем кормиться?
Есть, конечно, птицы-хищные, которые улетают. Есть птицы, которые остаются. Например, вот, я думаю, тоже у всех на слуху ястреб. Ястреб-перепелятник, ястреб-тетеревятник. Тетеревятник он побольше, перепелятник он чуть поменьше. Это птицы, которые, да, которых можно встретить круглый год. Собственно говоря, на мелких птиц они, в общем-то, и охотятся. То есть это птицы орнитофаги, то есть они питаются другими птицами.
Им вот. Всегда есть что поесть.
Ну да, кто-то же остается всегда, да. Ястреб вообще уникальная птица. Он может с большой скоростью лететь в густом лесу, как бы не врезаясь в деревья. То есть он может так вот лавировать между
навигационная
деревьями.
Навигационная система
да,
очень совершенно.
Да, у него прекрасная, да, навигационная система, да. Поэтому такие птицы, конечно, тоже могут оставаться. Есть, например, данные, что в последние годы остается зимовать птица, один из самых крупных, наверное, наших хищников, орлан-белохвост. Это такая большая птица, собственно говоря, называется белохвост, потому что у него белый хвост. У взрослых птиц он уже полностью белый, у молодых коричневый. И орланы-белохвосты, они могут тоже, они не, ну, как в основном, они питаются рыбой и водоплавающими птицами, но, в общем-то, если они найдут какую-то падаль, они тоже ее не побрезгуют. И из-за того, что вот остаются незамерзающие водоемы, еще рыбаки, говорят, подкармливают, вроде как, я сама точно не могу сказать, вот, то есть сведения о том, что даже такие птицы могут оставаться зимовать.
Мягкие зимы как-то способствуют тому, что большее количество птиц остается в нашем, например, регионе. Хотя вот зимы последних лет, наоборот, кажутся более суровыми, и, казалось бы, даже больше птиц должно от нас улетать.
Ну, видите, вот глобальные климатические изменения, которые сейчас происходят, я надеюсь, ни для кого это уже не секрет, да, и не вопрос того, верит человек в это или нет, это уже факт. Они тоже проявляются не совсем однозначно однозначно. То есть это не всегда говорит о том, что зимы становятся все мягче, мягче и мягче. Вот эти зимы, которые с низкими температурами, которые вот мы тоже наблюдаем, это тоже одно из последствий глобальных климатических изменений. Поэтому, конечно, климатические изменения оказывают влияние на зимовку птиц. И есть данные о том, что некоторые виды, особенно которые... Ну, вот это скорее касается не тех птиц, которые улетают зимовать в Африку, а скорее птиц, которые, например, зимуют в Европе. Есть данные о том, что они многие, ну, перестают... Зимы становятся более мягкие, они перестают улетать в более южные районы, остаются зимовать, собственно говоря, там же, где провели лето.
Угу. Ирин, если говорить о Саратове, кого здесь в городе мы можем подкармливать, кому нужна вообще наша помощь? Кто те самые зимующие?
В городе, на самом деле, понятно, что самые, наверное, частые посетители кормушки это у вас будут синицы. Но синицы говорить неправильно, потому что синицы это общее такое название, да, будем говорить правильно, большие синицы, те самые, которые с желтеньким, желтенькой грудкой, с черной полосочкой.
Те синицы, которые патриотично остаются, никуда не улетают.
Да, которые, ну, те из них, которые остались, да, как правило, остаются взрослые самцы.
Ага.
Да, потому что в зимующих стаях синиц у них, как ни удивительно, четкая иерархия. Есть птицы-доминанты, которые... Вот вы кормите птиц на кормушке, и вам кажется, что все синицы мирно прилетели, а потом у них вдруг возникла какая-то, бывает, что драка, и что-то они как-то там вроде не поделили. На самом деле эти птицы вот первыми будут есть те, которые выше рангом. То есть это взрослые самцы. Самки взрослые и молодые самцы, они рангом пониже. То есть, если прилетел взрослый самец и самка, то самка отлетает. Вот вы обратите внимание, если увидите. Я вот недавно прям наблюдала эту картину. И самец, он будет есть только сколько ему надо. Самка, она будет сидеть и так вот тихонечко клевать. Да, потом, когда он улетит, она уже тоже приступит к еде. И молодые самки – это самые низкоранговые. Поэтому, как правило, вот молодые самки, они как раз выбирают, да, миграцию. Но дело в том, что это, ну, не четкое правило, то есть самцы тоже, конечно, и взрослые улетают, но вот именно взрослые самцы – это те, которые вот, ну, более-менее постоянно держатся. Естественно, с приходом холодов птицы из окрестных лесов летят в город, потому что там их подкармливают, плюс микроклимат в городе всегда теплее. Естественно, теплее, снега там меньше, проще найти какую-то еду, потому что, ну, как бы в лесу сложно найти, потому что толстый слой снега, в идеальных условиях зимы. Вот, поэтому синицы. Синицы, кроме больших синиц, наверняка прилетят на кормушку лазоревки. Такие голубенькие синички.
Ну, сложная задача по радио, да?
Да, сложно объяснить, да, но судя по названию лазоревка, сразу понятно, что она лазоревая. То есть они такие, ну, как бы голубенькие синички. На самом деле, ну, легко их отличить, они просто другого цвета.
Да, хорошо.
Вот. Потом, ну, кто еще может прилететь? Могут прилететь на кормушку из мелких птиц зеленушки. Это птицы, которые, в принципе, они у нас и летом в городе гнездятся, и на зиму они тоже могут оставаться.
Так, они зеленые, правильно? Вот по этому принципу лазоревки, зеленушки.
Знаете, как вот я работаю на биологической станции и вожу там экскурсии, и я поняла, что у людей есть четкая классификация птиц. Если птица коричневая, серая, пестрая, то это воробей.
Ага.
Если у нее есть что-то зеленоватое, неважно где, просто зеленоватое,
то это
синичка. Нет, синичка. И еще у меня, вот когда я это сказала туристам, вот эту свою теорию, они сказали, ну как же, есть же еще ведь снегирь. При этом они показывали на коноплянку, у которой, конечно, тоже есть красное пятнышко на груди, но она не похожа на снегиря. Так что, в общем, снегирь, воробей и синица.
Как
это основные,
мало мы
три,
знаем,
основные,
да,
три вида птиц. Да. Так вот, из мелких птиц, ну, от зеленушки, наверное, в теории могут прилететь щеглы, но это как-то все-таки не городские птицы. То есть они бывают, что зимой бывают в городе, но как-то они вот кормушки, мне кажется, не так часто посещают, но если где-то это на окраине, то вполне. Кто еще может прилететь? Вот, кстати, несколько лет назад ко мне на кормушку прилетало огромное количество чечеток. Это очень симпатичные такие северные птицы. как их описать, ну, с розовенькой грудкой, то есть скорее из этой классификации они скорее снегири к снегирям. Да. Снегири опять-таки могут прилететь. А из птиц покрупнее кто может прилететь? Ну, голубей, я думаю, что никто особенно кормушки не жаждет увидеть, да? Дятел может прилететь, дятлы, они тоже, да, зимуют. А большой пестрый дятел, как самый такой часто встречающийся. А в этом году, кстати, очень много я видела в Саратове в начале зимы свиристелей. Я думаю, что это птица, которая, наверное, по открыткам может быть каким-нибудь знакомым. Ну, какие-то есть, наверное, да, детские воспоминания, что есть такая птица с хохолком,
кажется,
очень красивая.
Кажется, после сегодняшнего эфира нам нужен короткий путеводитель по птицам, которые могут прилететь к вам в кормушку, если вы живете в Саратове.
Сейчас существует такое количество отличных книг, которые рассчитаны как бы на детей, но на самом деле мне кажется, что они порадуют любого человека, где все эти птицы с прекрасными иллюстрациями, записью голосов птиц. То есть, на самом деле, при желании в этом можно разобраться.
А вот есть, можно опознать по голосу, да, есть разные приложения, которые помогают делать.
Насколько точно они работают?
И есть ли вот какой-то опознаватель, который можно фотографию загрузить, например, просто Google?
Ну, смотрите, по поводу голосов, они работают прекрасно, эти приложения. То есть, если запись будет достаточно чистая, то есть не на фоне там автострады кто-то пискнул, а, ну, более-менее звук запишется, то эти приложения очень хорошо определяют птиц. Вот BirdNet просто прекрасно. Я им сама пользуюсь иногда, потому что у птиц, у каждого вида, кроме какой-то основной песни, есть еще большое количество разных позывок. Особенно у птенцов, когда вот они покидают гнезда, они начинают пищать, и ты слушаешь, ну кто это пищит, совершенно непонятно. В общем, эти приложения прекрасно определяют, да, так что я очень советую. По поводу фотографий, ну, Google я не уверена, что определит, хотя, кстати, я пробовала определять птиц именно по фотографиям, но птиц не наших, наши птицы вроде как известны все. Друзья-орнитологи присылали мне фотографии птиц из Вьетнама. Там тропические птицы, я их совершенно не знаю. Я пробовала пользоваться Яндекс.Картинками. Вы знаете, очень хорошо
работает.
Иногда определяют, да. То есть сейчас поисковики, конечно, да. Но на самом деле есть iNaturalist, который, я думаю, тоже все про него слышали, где можно загрузить фотографию. Там есть форум, там можно определить и можно, ну, как бы посовещаться с другими людьми, то есть совместными усилиями. Там, как правило, можно птицу определить. Поэтому такая возможность тоже есть по внешнему виду определить птицу.
О тех птицах, которые прилетают к нам на кормушку, мы поговорили. Но помощь нужна не только им. Я так понимаю, что зимующие птицы это далеко не только те, кого мы в кормушке кормим. Это вот те же самые уточки, с которых мы начинали.
Да, уточки.
Вот теперь они у нас перешли в разряд зимующих.
Ну, на самом деле с уточками, мне кажется, самый лучший совет это не переводить их просто в разряд зимующих. А дать им возможность улететь. А, собственно говоря, вот возвращаясь к тому, с чего мы начали, почему же птицы улетают. Птицы улетают из-за того, что им нечего есть, холода. Но на самом деле мы же замечаем всегда, что птицы улетают гораздо раньше, чем наступают, собственно говоря, холода. Потому что вот, ну, например, я думаю, тоже все знают, я надеюсь, птицу такую, как стриж. Да, над городом у нас огромные стаи стрижей. Мне кажется, с каждым годом становится все больше и больше.
Кстати, да, мне кажется, это такая прям визитная карточка Саратова даже, наверное.
Вот этот звук, да, звук,
да, он в колодцах домов. Вот эти,
да, да, прекрасная птица, совершенно замечательная, чисто насекомоядная. А вы никогда не замечали, когда стрижи улетают?
Вот никогда. Я на самом деле только сейчас поняла, что, оказывается, зимой это нет этого звука.
Улетели же.
Я вам скажу, стрижи каждый год улетают примерно первые числа августа.
Ого.
То есть, в общем-то, август – это месяц, когда тепло, когда насекомых очень много. Но вот буквально 1, 2, 3 августа, вот их был просто вот такой стрижиный суп в небе. Ты просто поднимаешь глаза и видишь, что птицы единичные какие-то остались, они уже улетели. То есть, на самом деле, птицы, ну, как бы действует на опережение. Стрижи никогда не остаются. Они улетают зимовать в Африку. Это тоже африканские мигранты. И они, ну, птицы, как правило, реагируют на сокращение длины светового дня. И, в общем-то, улетают.
Уточек надо переставать кормить еще когда, чтобы они улетели.
Уточек надо просто не кормить. Потому что что происходит? Утка – это, собственно говоря, такая же ситуация, как с синицами. Если мы их начинаем кормить уже в августе, а мне кажется, у нас в городском парке их вообще никогда не перестают кормить.
Ну, конечно, вот, это же такая забава.
То оно не классно, и, конечно, здорово, они так дерутся за батоны, классно. Но чем это грозит, собственно, самим уточкам? Это грозит уточкам тем, что они, ну, во-первых, начнем с того, что кормят их хлебом. Хлебом, ну, мы, я думаю, об этом еще поговорим. Хлебом как бы вообще не надо кормить никого. Но даже если в идеальном мире уток кормят правильно, там дают им какой-то комбикорм, горох, птицы начинают рассчитывать на то, что, собственно говоря, их и дальше будут кормить. Вода не замерзает. Это не дальние мигранты, поэтому у них есть как бы опция остаться на незамерзающих участках водоема.
Они так переходят сразу в разряд домашних.
Собственно говоря, ну да, мы, получается, их начинаем кормить, они начинают, собственно говоря, никуда не улетать, они остаются. От хлеба они быстро набирают вес, они тяжелеют. В общем-то, это очень калорийная для них еда, неестественная. Ну и потом все, ударяют морозы, водоем замерзает. Ну и, в общем-то, отсюда и все истории про уток, которые вмерзают, и про уток, которые потом всю зиму там ходят, остаются. В общем-то, это нехорошо ни для уток, ни это нехорошо и для водоема. Потому что весь этот хлеб, который кидают им, естественно, в воду, никто же не делает им там на берегу специальной корыцы, там, не знаю, с горохом колотым, чтобы они ели. Нет, все кидают им в воду. Ну, какой-то процент этого хлеба утки съедают, какой-то процент падает на дно, то есть лишняя органика в водоем, это зарастание водоема водорослями, обмеление и все вот эти последствия.
Слушайте, поэтому... у меня прям такое воспоминание, когда была в Новосибирске, мы ходили в зоопарк. Ну, как бы, я не очень люблю, но там он такой окультуренные, и как бы они в естественной практически среде живут, и там, значит, есть, по-моему, бурундуки. Mm-hmm. Или кто-то вот из этих бегающих очень милых зверьков. И у них там стоят автоматы с едой в капсулах. Это, конечно, вообще не эко-тема, но ты кормишь его тем, что он должен теоретически есть. Mm-hmm. И у меня вот сейчас возникла идея, что нужно в горпарке поставить то, чем их можно все-таки кормить, и огромные таблички, так когда их кормить нельзя.
Так ведь получается, что нельзя совсем никогда, Ирин, правильно,
ну,
я поняла?
Ну, на самом деле, в случае с утками, я думаю, что, конечно, в идеале их вообще не кормить, и пускай они улетают.
Но те уже, что привыкли, уже мы в ответе за тех.
Я не думаю, что это одни и те же утки остаются каждый год. Я думаю, что как бы если уток не кормить, то они так или иначе улетят. Но те уже, которые остались, ну,
вот
наверное,
сейчас
тех,
зимой мы, ну, их, наверное, должны
теперь,
кормить?
Ну, теперь, наверное, зимой уже можно и кормить, потому что они уже в любом случае остались, они явно уже никуда не улетят. Вот главное не кормить их батонами. Но
чем
вот,
можно?
Ну, уток, на самом деле, это такая смешная история, потому что... Ну, можно их кормить комбикормом, можно их кормить, там, не знаю, рубленными овощами, можно их кормить горохом колотым, вот, который просто вот, ну, продают,
в магазине, да,
обычный, да, овсяными хлопьями, геркулесом такими вот грубыми, не которые там за 5
быстрые
минут,
варки,
да, быстрые варки, а такими прям такими суровыми, вот. Но на самом деле вся эта идеалистическая картина нарушается, когда приходит бабушка с батоном.
Можно, я покорю. Нет, мне так было обидно, я ребенку рассказываю, дочь, нельзя кормить хлеб. Вот Ирина, говорю, мне очень хороший такой пример привела. Говорю, вот, ну, все же кормят хлебом. А она мне говорит, ну, ты же не кормишь ребенка постоянно чипсами. Да, он будет их есть, но это же нехорошо. И мы, значит, с правильной едой пришли к уткам. Да. Значит, такие довольны. Она, значит, у меня это все им тут сеет. Я говорю, не кидай
вкуснее
воду, давай сюда поближе к берегу. И, значит, эти утки на нас такие посмотрели
и
пошли к батону. Я так...
Ну, это да, но это действительно такая же история, как с фастфудом. Да, ну понятно, что все же понимают, что это как бы вредно. Но попробуй найти ребенка, да, который выберет который... там какую-нибудь, да, вареную морковку
променяет
и скажет, нет, я не буду вот легко эту картошку фри, я лучше вот пюрешку съем, да, с такой паровой котлеткой. Нет, это, ну да, птицы, естественно, как любые живые существа, они стараются получить как можно больше калорий.
И удовольствие.
Вот, и удовольствие, ну да, естественно. Поэтому батоны, это да, это такая история.
За утками в горпарке мы будем наблюдать уже в эти выходные. Давайте расскажем немножко о той акции, о том поводе, который нас здесь сегодня в студии собрал.
Да, действительно, вот в этом году, 20-21 января, проводится всероссийская акция «Серая шейка». Ее проводит Союз охраны птиц России. И эта акция посвящена учетам водоплавающих птиц, которые остаются на зимовке. Собственно говоря, цель – это узнать места зимовки птиц и количество их, как это количество меняется. То есть это на самом деле очень хороший пример того, что называется гражданская наука. То есть это возможность человеку, который не относится к науке, поучаствовать в научных исследованиях. Uh-huh. Вот, да. И на самом деле вот благодаря Союзу охраны птиц России, ну, в России у нас есть такая возможность, потому что вообще у нас в стране не очень развито вот это направление гражданская наука.
Хотя это может быть очень увлекательно.
Это может быть, во-первых, очень увлекательно, а во-вторых, это возможность на самом деле получить для ученых большое количество материала. И понятно, что, ну, как бы, если человек там, ну, не профессионал, любитель, сообщает о том, что вот там такую-то птицу он видел, но понятно, что он может ошибиться, но за счет массовости участия, я думаю, что эта ошибка сводится к минимуму. Mm-hmm. И таким образом, на самом деле...
Частота исследований высокая.
Да, да, и за счет этого можно получить, на самом деле, ученые могут получить очень интересную информацию, именно вот одномоментно собрать ее с большой территории. Поэтому, собственно говоря, каждый может принять участие в этой
что
акции.
Что нужно? Куда прийти, что сделать?
Нужно найти... ну, незамерзающий водоем, как так. минимум, или, ну, обычно это все-таки незамерзающий водоем, где держится водоплавающая птица. То есть это не обязательно кряквы, то есть вот эти утки, которые у нас в парке, это как бы утка, это тоже такое общее название, да, правильно их называть кряквы, селезни. Самцы с зеленой головой, самки они коричневые, без зеленой головы. Вот, и просто посчитать их. Желательно посчитать, сколько самцов, сколько самок. Если есть какие-то птицы, которые, ну, как бы вроде как утки, но вы не знаете, кто это, и они явно отличаются от кряк, то желательно, конечно, их сфотографировать. На сайте Союза охраны птиц России есть список региональных координаторов этих акций, и можно, собственно говоря, эту информацию туда передать. Что нужно передать? Какой водоем?
Где находится?
Где находятся координаты? Ну, я думаю, сейчас это не проблема. Координаты записать, площадь водоема, ну, примерно, да, можно там по той же карте. Вот, и, собственно говоря, количество птиц, ну, и кто наблюдал, в какое время, и, по-моему, там еще нужна погода, какая была температура, и какое время дня. Вот. И,
то есть к акции можно присоединиться, в общем-то, да, по всей области.
Да,
совершенно не обязательно ехать в Саратов.
Естественно, да, и даже если несколько человек посчитают на одном и том же водоеме, собственно говоря, это просто сведет ошибку к минимуму.
Перепроверят,
да, это перепроверка,
друг друга.
Да, ничего страшного, потому что все равно птицы перемещаются так или иначе. Я думаю, что если там 5 человек посчитают независимо друг от друга, это будет лучше, чем 1 человек посчитает. Но на самом деле есть же незамерзающий водоем, я думаю, не только в городском парке, опять-таки в области, если где-то есть какие-то незамерзающие водоемы. Я вот сегодня только думала про, например, пруд охладитель Балаковской АЭС. Там же огромный водоем, да, довольно теплый
водой.
Вдруг
нас кто-то слушает из Балаковой и знает.
Вот сходите, посмотрите, может быть, там тоже кто-то зимует. Вот в прошлом году мы ходили, считали. Ой, я не помню, сколько мы насчитали уток, там 600 с чем-то, угу. по-моему. И там были кряквы, и из интересного там был один самец кряквы меланист. Меланист — это такие аномалии окраски, он был черный.
Ого.
Да, очень красивый. Такой, мы даже вообще сразу не поняли, кто это, сфотографировали, но вот посоветовали с коллегами, решили, что... Я вначале подумала, что, может быть, это гибрид с какой-то домашней уткой, но нет, это все-таки, скорее всего, был меланист. И была еще самка хохлатой черницы. Вот, как ни странно,
сколько
так что
сколько
да.
удивительных названий вы можете да. загуглить прямо и, сейчас, пока да. у нас будет короткая пауза в нашем эфире. В гостях в студии сегодня орнитолог, кандидат биологических наук Ирина Демина и сооснователь движения «Зеленый бык» Екатерина Барсукова. Мы говорим о Всероссийском дне зимующих птиц и учимся считать уток на незамерзающих водоемах Саратовской области. Буквально через несколько минут продолжим. Вы пока можете задавать вопросы или делиться своими птичьими впечатлениями в нашем сообществе в ВК, там идет прямой эфир, и комментарии к нему мы до конца часа с удовольствием будем принимать.
Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой. У нас сегодня эко-понедельник. Мы становимся чуть большими экспертами в орнитологии и узнаем о том, какие птицы в Саратовской области зимуют, какие им нужно помогать. И самое главное, как это делать правильно. Нам помогает в этой теме разбираться орнитолог, кандидат биологических наук Ирина Демина. И здесь с нами в студии сооснователь движения «Зеленый бык» Екатерина Барсукова, потому что «Зеленый бык» уже в эти выходные мероприятия проводит. Мы о нем сказали, можно считать водоплавающих птиц. Кать, правильно рассказываю?
Да, конечно, причем можно это делать серийно, и это очень интересно, можно же позадавать разные вопросы, например, узнать потом вот про этого интересной необычной окраски селезня.
Да, кто это был.
Да, помимо того, что вот наше есть такое мероприятие, в которое можно прийти, прям поучаствовать руками, можно независимо поучаствовать в мероприятии от движения ЭКО, которые запустили всероссийский марафон по изготовлению кормушек хранителей птиц. Там будет и призовой какой-то фонд, можно зайти познакомиться. Но что мне нравится, здесь, помимо того, что они просто запустили, да, этот какой-то марафон, какое-то движение, мне кажется, часто, да, вот в детских садах проводят какие-то вот эти мероприятия, а давайте сделаем кормушки, все родители принесут, будем кормить. Вот, но мне очень нравится, что здесь еще освещается вот эта информационная повестка, что кормушки должны быть определенного вида и типа, то есть есть инструкции и рекомендации, и что их нужно чистить. То есть мало кто задумывается о том, что их нужно чистить, и, ну, вот мне именно нравится то, что здесь, помимо того, что мы просто какую-то активность запустили, мы еще дополнительно как-то просвещаем, привлекаем к этому внимание, потому что это на самом деле очень важно.
Мало того, что это надо делать, это надо еще и правильно делать.
Да, это нужно делать еще и правильно, и я надеюсь, что Ирина нам сейчас расскажет.
Ну, слушайте, положили еду съели, все улетели, положили новую еду. Ну, вот как-то так в моем сознании этот процесс происходит.
У вас очень идеальные представления о том, как птицы едят на кормушках.
Это просто связано с отсутствием практики.
На самом деле, это действительно очень хорошее замечание о том, что кормушка, она в принципе должна быть изготовлена так, чтобы ее можно было почистить. Почему это важно? Потому что, ну, понятно, что птицы у нас там божьи пташки, они летают в небе, ничем не болеют, но на самом деле это, конечно, не совсем так. Птицы болеют инфекционными заболеваниями, и тут как бы не хочется сейчас, ну, нагонять какого-то страха, чтобы наши слушатели потом от каждой птицы на улице переходили на другую сторону на дороге. Нет, а птице, ну, как бы достаточно сложно заразиться какой-то инфекцией. Для этого надо ее, не знаю, съесть сырой, там, поцеловать ее. Вот, ну, надеюсь, никто этого не делает. Вот, поэтому здесь речь идет об опасности инфекции для других птиц. И кормушки – это место, где птицы контактируют. Поэтому это место, где инфекции передаются очень легко. И это не голословное утверждение. Есть даже научные исследования, которые, собственно говоря, это вполне убедительно подтверждают. А вот, например, вот зеленушка, о которой мы уже говорили, да. Я думаю, она уже всем теперь знакома, все успели погуглить, как она выглядит. Классная птица, очень красиво поет тоже, кстати. В Великобритании проводилось исследование. Там очень распространена зимняя подкормка птиц. Там это прям, там я не помню уже сейчас точно, но там какие-то гигантские количества корма для птиц люди покупают для того, чтобы вот кормить птиц. Ну, потому что там распространен, как и везде в Европе, бёрдвотчинг. У нас он только начинает распространяться, ну, уже хорошо. Вот, там это как-то уже имеет такую традиции определенные. И вот стали кормить, ну, кормят птиц на кормушке, и зеленушки очень хорошо приспособились к тому, чтобы на этих кормушках есть. Их численность резко возросла. То есть прям орнитологи отмечали, что количество зеленушек там выросло там 5 с чем-то миллионов птиц. Примерно такая оценка. Но потом в какой-то момент численность этих птиц резко сократилась. Сократилась в полтора раза до 2, по-моему, миллионов. То есть это численность ниже, чем та, которая была до начала подкормки.
Ничего себе. Вот
и проводили,
волны,
собственные исследования, что же произошло, от чего же так много зеленушек погибло. И выяснилось, что, собственно говоря, погубил птиц трихомоноз. Это инфекционное заболевание, которые очень, как это называется, контагиозные, то есть птицы легко его друг другу, да, передают. И, собственно говоря, было доказано, что основной источник заражения птиц – это кормушки. Потому что больная птица прилетела, она схватила там какую-нибудь, там, не знаю, семечку, ну, чуть-чуть она ее помяла в клюве, выплюнула, оставила свой помет, оставила там какие-то свои перья. Здоровые птицы прилетели, испачкали, съели то зернышко, которое она уже помусолила. В общем, это все очень, на самом деле, такая история опасная для птиц.
Вопрос.
Да.
Как часто нужно тогда чистить кормушку? Ну, то есть, получается, что она не только там пометом, да, может быть, загрязнена или какой-то несъедобной едой испортившейся.
То есть, не только визуально грязная,
да,
может быть.
Да, ну, вообще, в идеале, конечно, естественно, ну, вот, птиц Вообще для птиц важно, чтобы они поели утром. То есть самое главное, это чтобы вот птицы, ну там, грубо говоря, до 11-12 часов дня, потому что за долгую зимнюю ночь они потеряли много калорий, и утром им сложно, собственно говоря, эти калории восполнить, поэтому вот они утром поели, потом они могут уже отправляться на поиски, собственно говоря, естественной еды.
То есть
поэтому
баловать
после того,
тоже не
как
надо.
Они поели, вы смотрите на эту кормушку, они там все съели, там осталась шелуха, шелуха всегда остается в кормушке. Так или иначе, вы ее просто убираете оттуда. Я не буду, конечно, говорить, что надо каждый день мыть кормушку. Я не знаю людей, которые каждый день моют кормушку, но периодически желательно, вообще говоря, это делать. Хотя бы просто вот в самом простом варианте просто проливать ее кипятком. Ну, то есть, если эта кормушка, например, и, соответственно, если эта кормушка деревянная, то желательно ее, вообще говоря, покрасить.
Сначала.
Нет, ну, понятно, да. Я имею в виду, что ее нужно покрасить, чтобы там все щели были как бы, ну, по возможности заизолированы. Естественно, после того, как вы ее пролили кипятком, да, ну, ее нужно высушить, не надо им там котлок устраивать в кормушке. Вот, и сейчас, собственно говоря, продаются вот большое количество кормушек, которые... можно прикрепить на окно. Есть кормушки на присосках. Я не знаю, как насчет вот присосках, насколько их легко, ну, как бы от стекла снять. Но я думаю, что, наверное, легко. Я думаю, что просто, наверное, со временем присоски все хуже и хуже присасываются. Я не могу точно сказать. Но у меня вот кормушка, которая на таком креплении, что присоска присасывается стандартно, ну, уже как бы стационарно,
навсегда.
А кормушка навинчивается на нее. Вот. И, собственно говоря, эту кормушку раз в несколько дней я просто мою, высушиваю, она хорошо отмывается. Поэтому, конечно, когда проводятся все вот эти вот конкурсы детских кормушек, все сразу, естественно, обращают внимание на то, как это выглядит с точки зрения эстетики.
Да.
Начинают как-то ее всячески украшать, но в первую очередь надо думать о том, как эту кормушку чистить. То есть это должна быть кормушка, которая будет чиститься, во-первых, а во-вторых, у нее должны быть все-таки бортики, чтобы вся вот эта шелуха, собственно говоря, оставалась, ну, семечки оставались в кормушке, а помет птицы все все-таки, ну, если это бортик, то они будут сидеть, и помет все-таки будет, ну, не в кормушке, а по большей части под кормушкой.
Есть какой-то топ материалов, из которых можно сделать кормушку? Ну, вот мне, например, сразу в голову приходят кормушки из тетрапак-пакетов, которые висят у нас на деревьях. Вот что можно, чего категорически нельзя?
Ну, скажем так, по поводу тетрапак-пакетов. Это, наверное, самый такой у нас распространенный, да, потому как бы если люди хотят быстренько повесить кормушку, то они вешают тетрапак. Тут, мне кажется, ситуация такая. То есть сейчас, на самом деле, можно купить недорого какую-нибудь кормушку, если не сделать самим, то, по крайней мере, купить какую-то кормушку, которую с тем же ребенком можно вместе собрать из фанеры или из какой-то, ну, из какого-то такого материала естественного. И нужды делать вот этих вот монстров из вот этих подлуг, ложек от курицы, из тетрапаков нет, потому что, конечно, эту кормушку, ну, наверное, какие-то люди вешают тетрапаки и регулярно их моют, но я таких людей не встречала. Скорее, эта история такая, что вот все пришли, повесили кучу вот этих вот кормушек из тетрапаков и подложек, на которых на кормушках из подложек от курицы. Я вообще не понимаю, как птица может равновесие сохранять, когда ест, ну, может, наверное. Вот, и забыли, как правило, про все эти кормушки. И это получается просто куча мусора, которая это выглядит неэстетично, это все висит до весны, потом это все падает на землю и превращается
от этого
просто
пользы.
В мусор, и пользы никакой. Угу. Лучше повесить, ну, на мой взгляд, нормальную кормушку. И, собственно говоря, повесить ее, да, не в августе, а опять-таки, когда уже ударили морозы, и когда птицам уже реально нужна подкормка. И самое главное, если вы повесили эту кормушку, то нужно ее наполнять, а не так, чтобы повесили и забыли про нее.
Вот, кстати, про наполнять.
Коротко, да,
я слышала
список.
Такую историю про то, что птица, например, летит туда, где знает, что будет еда, и чаще всего кормушками пользуются какие-то ослабленные птицы, либо те, которых там вот нужно им покушать, они еще ничего не нашли, и они как бы привыкают, что вот в этом месте есть еда, и они к нему обращаются, когда есть необходимость быстро добыть еду. И получается, что они прилетают туда, ну, как бы на истощенном ресурсе, и если они прилетели и там еду не нашли, то как бы им уже потом сложно где-то ее найти и раздобыть, и поддержаться, то есть они
могут погибнуть. То есть если уж кормишь, то корми регулярно,
да,
правильно?
Да, это регулярная история, да? Вот как раз опять-таки, да, возвращаясь к тому, что это важно, чтобы это было именно утром, потому что утром, собственно говоря, птицы, потеряв большое количество количество ресурсов за холодную ночь. Прилетает, она рассчитывает уже на то, что ее здесь кормят, да, и не найдя там еду, у нее может уже сил не
что
так много
там
остаться.
Что должно лежать? Вот прям коротенький какой-то список, чем можно кормить.
Чем можно кормить? Да, кстати, вот еще маленькую ремарку скажу по поводу того, по поводу ослабленных птиц, которые прилетают на кормушку. Было проведено исследование, когда сравнивали, как связано кормление, зимнее кормление птиц с их успехом размножения. Лазоревки, это вот те самые голубые синички, брали 3 группы лазоревок и кормили их. Одних не кормили ничем, не подкармливали, других подкармливали салом, а третьих, которые можно птицам, собственно, сырым, не соленым, все нормально, третьих подкармливали салом с витаминами. И на следующую, собственно говоря, весну посмотрели, какой у них успех размножения вот этих 3 групп лазоревок. И, казалось бы, лучше всего, ну, как выживаемость птенцов, больше яиц, больше птенцов должно быть, ну, вроде как по логике, у птиц, которых кормили салом с витаминами. Но нет, как ни странно, у этих птиц был успех размножения меньше, чем у тех лазоревок, которые, собственно говоря, ничем не подкармливали. А все почему? Потому что благодаря тому, что мы подкармливаем птиц, мы вмешиваемся в естественные процессы, и выживают те птицы, которые в других условиях могли бы просто не выжить, потому что они, ну, как бы более слабые. Так что в естественные процессы мы так или иначе, да, вмешиваемся, и слабые птицы действительно прилетают на кормушки в том числе.
Но на популяцию, видите, это получается, что не влияет, потому что размножаются только те, кто и должны.
Нет, размножаются-то все, просто лучше размножаются те, кто, да,
кто здоровее и крепче.
Кто здоровее и крепче, да, но те, кто так бы не размножились вообще, они все-таки, тем не менее, все равно оставляют потомство. А по поводу того, чем кормить, чем не кормить. Ну, мне кажется, что самое простое, чем и здоровое, чем можно покормить птиц на кормушке, это семена подсолнечника. Естественно, это не жареные, не соленые, сырые. Купить их сейчас, я думаю, не проблема. На Сеном, вот, например, у нас в Саратове, там можно прям купить прям специально.
Ведрами.
Да, и они очень там дешево стоят, особенно если там у них есть прям отдельный мешок для птиц, который так немножко с трухой, вот, можно их купить. И там же, кстати, можно купить еще семена сорных трав. То есть это просто вот какое-то вот разнотравие, которое они собирают. Я, честно говоря, не знаю, как они его собирают, но специально, наверное, ну, не знаю. В общем, его тоже можно купить. Проса можно тоже, ну, тоже его там можно купить, но проса как-то не особо едят, в общем, птицы. Мне кажется, вот в основном это вот семечки. Кроме этого, можно для птиц, которые едят ягоды, ну, можно, естественно, подвешивать там, например, какие-нибудь кусочки, не знаю, яблок, ну, в общем, каких-нибудь фруктов. Можно подвешивать там грозди рябины, калины, то есть какие-то
сушеные такие... тоже, как бы,
сушеные яблоки,
грозди, рябины, калины, можно же собрать,
ну,
насушить.
Сушеные, я думаю, нет, лучше заморозить, потому что, например, те же снегири, они ведь едят не сами ягоды, они едят только семена из этих ягод, и сушеных ягод опять-таки им будет сложно, да, их выковырить. Вот, ну и, конечно, сало, но понятно, что не из борща вынимаем такой шмат, а, собственно говоря, сало не соленое, сырое, не перченое, никакой не копченое, тоже можно подвесить. Да, да. Плюс можно делать такие, ну, я думаю, в интернете тоже можно найти много рецептов этого, как делать лакомство для птиц, которые можно подвесить без кормушки. Когда в формочку засыпается смесь семян и заливается либо желатином, либо можно, например, со сливочным маслом замешивать, заморозить и, собственно говоря, в холодную погоду
чистоты
повесить.
Чистоты кормушки в этот момент отпадает, да?
Собственно говоря, да, это висит.
Не
да,
хотите чистить?
Да,
вот
да, можно так сделать, да.
Ну, вот хочется обратить внимание, что все-таки это такая ответственная история, да, что, ну, это как домашнее животное, фактически ты должен каждое утро кормить, чистить, заботиться, а не просто,
да,
так,
конечно,
вот безответственно,
конечно,
повесить куда-то один раз и бросить это на произвол судьбы.
Мы еще несколько лайфхаков давайте дадим буквально через короткую паузу. У нас последняя возможность задать вопросы. Если хотите, можете комментировать нашу трансляцию «Серебряный дождь Саратов». До конца часа еще несколько минут у нас останется. Я уверена, они пройдут с пользой.
Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой, и сегодня у нас очень познавательный эфир. Мы просто очень много полезной информации выдаем даже в паузах. В гостях в студии орнитолог, кандидат биологических наук Ирина Демина и сооснователь движения «Зеленый бык» Екатерина Барсукова. Этот первый эко-понедельник мы проводим максимально, мне кажется, птицелюбиво. Вот так. Ближайшие выходные уже акция, правильно? Кать, давай напомним, куда приходить, что делать, как регистрироваться. Катя, Ирина, кто из вас?
Ну, вот мы с волонтерами, я надеюсь, «Зеленого быка» собираемся посчитать уток в городском парке, так что можно, в принципе, к нам присоединиться. Мы собираемся в 11 часов у входа со стороны Чернышевского улицы, и, собственно говоря, дальше будем уже действовать.
Утки, кстати, встречают прямо у этого входа.
Они прям даже... Отлично, прям там можно и начать их считать.
Даже озеро не собираются, они прям там на входе.
Вот. Но, опять-таки, да, я хочу напомнить о том, что не обязательно считать только в городском парке. Вы можете провести учет самостоятельно. Например, вот я просто не очень в курсе, как сейчас ситуация с незамерзающими какими-то полыньями, например, вдоль на Волге вдоль набережной. Потому что иногда вот под мостом, например, остаются какие-то, возможно, у кого-то будет желание и возможность пройти
на новой набережной, тоже есть такой
кусочек. Новой набережной, да, просто пройти и посмотреть, действительно, потому что даже какой-то маленький вклад, это все равно уже будет вклад, и посчитать, собственно говоря, этих уток. На сайте Союза охраны птиц России можно найти регион наш, Саратов, и посмотреть, там будут координаты, кому это отправлять. Ну, если нет, то можно отправлять, собственно говоря, в «Зеленый бык». Я думаю, мы передадим эту информацию, потому что мы в любом случае с Союзом охраны птиц России на связи и передаем эту информацию.
В последние несколько минут давайте еще каких-то полезных лайфхаков накидаем, как обещали, потому что мы уже поняли, что кормушку нужно убирать, чистить, мыть совершенно точно, что можно, если совершенно не хочется этим заниматься, корм в специальных формочках заготавливать, и делать его на основе желатина.
Это должна быть, желатина или сливочного масла, или жира, опять-таки, топленого, опять-таки, это главное.
Куда семечки впечатываются, и оттуда их птичка съедает.
И птицы просто его расклевывают, но это надо вешать именно, когда низкая температура, потому что, если потеплее, то все развалится.
Ну, в тепле нам их и кормить не нужно, собственно говоря.
Кстати, это очень хорошо заметно, вот если висит кормушка, то всегда видно, если снежное утро, вот ночью прошел снегопад, то птиц всегда в этот утро больше, чем если оттепель, и птицы, в общем-то, сами справляются с поиском еды. Mm-hmm. Да, самое главное это... кормить, когда холодно.
Раз говорит о том, что у кормушки должна быть крыша, чтобы снегопад на нее не повлиял.
Да, крыша, конечно, должна быть крыша,
Если говорить о том, когда кормушку надо убирать. Вот весной получается, что перешли температуры на круглосуточный плюс, мы кормушку убираем?
Да, я думаю, весной уже птицы не нуждаются в подкормке,
А чем им можно еще помочь в это время?
Если очень хочется помочь, можно помочь им, понятное дело, можно развешивать там, например, скворечники, хотя это не совсем правильное название, потому что скворечники – это как бы домик, рассчитанный именно на скворцов, с большим летком. Имеет смысл вешать синичники для маленьких птиц с маленьким летком. Но это отдельная тема, мы сейчас не будем на ней останавливаться. На сайте Союза охраны птиц России есть все рекомендации, как лучше сделать для разных видов птиц. ГОСТы, все. Вот. Но если нет силы, возможности так поучаствовать, то можно, например, помогать птицам тем, что развешивать им гнездовой материал. Птицы охотно, те же синицы, охотно используют в постройке своего гнезда шерсть. И если у вас есть какое-то волосатое домашнее животное, и вы боретесь с его шерстью, вычесываете, стрижете весной, опять-таки, то можно просто кусочки этой шерсти прям связать ниткой и подвесить на кустах. Это можно делать и в лесу, в общем-то, и в городе, потому что, естественно, многие птицы, которые зимуют в городе, с приходом тепла они начинают занимать гнездовые участки, уже у нас на Кумыске, например, если о Саратове говорить. Вот, и птицы будут, в общем-то, очень довольны и благодарны. Да, главное не вешать синтетические нитки, и вообще лучше нитки не вешать, шерстяные можно, но лучше все-таки, потому что в нитках могут и птенцы потом запутаться, и птицы, вот шерсть животных домашних, это прекрасно, запах птиц не отпугнет.
Да, еще мы говорили о высадке и кустарников, и трав, правильно? Это тоже может птицам помочь?
Да, конечно, собственно говоря, это тоже такая, альтернатива, более естественная альтернатива подкормки птиц, это высаживать какие-то плодово-ягодные кустарники, деревья, рябину, калину, и высаживать разнотравье, собственно говоря, оставлять какие-то участки газона не скошенными, потому что, собственно, чтобы там были семена, и зерноядные птицы могли эти семена есть.
И листву не убирать, это уже для тех, кто у нас насекомыми питается.
Листву убирать, это тоже такая,
где можно не убирать,
где можно не убирать,
Мне кажется, очень много полезной информации. Есть у нас еще чем завершить? сказать, Катя? Что еще нам нужно и важно сказать? Что суббота, встречаемся.
И... В субботу, да, встречаемся. И если есть вопросы к Ирине, она на них, я думаю, ответит. И птиц считать, так что, да. Я надеюсь.
Тогда планы наметили. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Очень увлекательный рассказ.
Спасибо.
Я думаю, что каждый сезон надо его повторять. Очень мало мы знаем о птицах. Ирина Демина и Екатерина Барсакова были сегодня в гостях у меня в студии. Этот эфир можно переслушать в нашем сообществе в ВК «Серебряный дождь Саратов».
Дождь над Волгой.